грохнуло где-то совсем уже рядом. Шабан оглянулся. Пусто. Черт знает что. И здесь пусто. Если это бунт жаждущих отправки на землю, то где ревущие толпы? Где лозунги, баррикады и кирпичи для бомбометания? Что там еще полагается? Он прибавил шагу. Над головой грохотали чьи-то тяжелые ботинки. Сначала туда, потом обратно, потом снова туда. Навстречу неожиданно вынесла Ли Омиса. «Этот-то откуда здесь взялся?» — подумал Шабан. «Самый тихий, самый незаметный человек в Порт-Бьюно, больной вдобавок. Лежать бы ему сейчас с грелкой». Омис двигался как-то неуверенно, будто учился ходить. Лицо его было темнее обычного, а обеими руками он держался за живот. Даже не кашлял. Били его, что ли? Какой гад!
«Эй, Ли, что тут, собственно?»
Самый тихий человек в Порт-Бьюно вдруг всхлипнул и мягко повалился на бок. И только потом раскашлялся. Страшно, булькающе. Он еще хотел, как видно, прикрыть рот ладонью, но не донес руку. И изо рта его вместе со струйкой крови вылетел какой-то сгусток. Потом он вытянулся, закатил глаза и замер. Одна рука так и осталась прижатой к животу, но уже не могла скрыть того, что живот у него разорван. Шабан отшатнулся. Происходило что-то страшное. Омис. Мозг сопротивлялся, не хотел верить. Так нельзя. И уже ясно, что нельзя в этом участвовать. Уж лучше пусть будет совет со своими благоглупостями, чем такой ценой. Такого в Порт-Бьюно никогда не было. Это какая-то ужасная ошибка, это неправда, такого здесь просто быть не может.
«Стоять! К стене! Руки за голову!»
Обвальный грохот спешащих ног. Охранники. Потные ощеренные хари. Двое. Живоглотова гвардия. Карабины в положении для стрельбы с бедра.
«Мордой к стене, сволочь!»
Должно быть, он недостаточно проворно выполнил приказание. В бок с хрустом вломился приклад. На секунду стало очень тихо и темно. Потом проснулась боль, поползла по ребрам к позвоночнику, заплясала в глазах мутными пятнами. За спиной зло сопели. Было слышно, как тело Омиса пнули ногой.
«Этот! Он самый! Живой!» «Сдох ты ему прямо в брюхо, кишки вон! Оружие? Оружия нет! С ним, проверю этого!»
Шабана брезгливо обыскали.
«И у этого нет! Выбросил, сука!»
Позади него презрительно сплюнули. Рискуя получить пулю, Шабан повернулся к охранникам лицом. Боль в боку мешала дышать. Ярус постепенно наполнялся звуками. Из одного бокового коридора в другой протопотало на рысях отделение особой охраны. Где-то поодаль ломали дверь, кого-то шумно тащили из комнаты в коридор. А он в коридор не хотел, визжал и вырывался. Потом негромко пукнул выстрел, и визг смолк. Ярусом выше рванула одиночная граната-пуля. Тяжко вздохнули стены, с потолка посыпалась крошка. «Да что же это такое?» Беспомощно подумал Шабан. «Убивают ведь! Людей убивают! Омиса! Неужели переворот? Ясно, что переворот! Вот, значит, как! Проморгали живоглота!» Он отлепил лопатки от стены и качнулся вперед. Две хари в нахлобученных по уши форменных беретах осклабились.
«Кто такой?»
«Человек!» — с вызовом сказал Шабан.
«Кто?»
«Человек», — сказал Шабан менее уверенно.
«Козел ты вонючий!» — определил охранник. «Руки, падла!»
«Что руки?» — спросил Шабан, держась за бок. Боль не отпускала.
«Кончай его!» — равнодушно сказал второй охранник. «А? Кончай, говорю, некогда!» «Нет, ты погоди!»
Ощеренная пасть брызгала слюной. Глаза сощурились и сделались ласковыми и масляными, как у мантлахвица.
«Ты слышишь, что он сказал? Я тебе плешь покажу, человека! Ты у меня свои кишки жрать будешь!»
Второй охранник, не обращая внимания, отшагнул назад. Ствол карабина в его руках качнулся и превратился в черный кружок. Палец на спусковом крючке лежал плотно и ровно. «Сейчас меня убьют», — подумал Шабан. Вдруг стало очень тихо. Черный кружок дула притягивал, от него невозможно было отвести взгляд. Время словно остановилось, замерло в испуге. Невыносимо медленно сгибался палец, топя в ложе карабина спусковой крючок. Разрывная пуля снесет голову. За мгновение до выстрела, уловив боковым зрением какое-то движение, он упал, успел откатиться в сторону. Пуля, разбрызгивая осколки, сочно чмокнула в стену. Второго выстрела не последовало. Длинное, кажущееся в прыжке еще длиннее тело минигона обрушилось на охранников, как лавина. Что-то лязгнуло, выбитый карабин ударился в потолок. Один охранник отлетел к стене и больше не поднялся. Второй, казалось, успел среагировать, и минигон едва не покатился кубарем. Но на короткий миг Шабан ясно увидел, как в руке минигона блеснула узкая сверкающая полоса, и охранник сложился вдвое. Минигон молча ударил еще раз, охранник захрипел, выкатывая глаза, споткнулся и упал на труп Омиса. Другой, с шеей, вывернутой неестественным образом, лежал у стены и царапал пол скрюченными пальцами. Минигон деловито осмотрелся по сторонам, вытер лезвие стилета об одежду убитого, подобрал с пола карабин и, не глядя, выстрелил. Распростертое тело подпрыгнуло на полметра. Скрюченные пальцы замерли.
«Вставай! Разлегся тут! Пляжник! Оружие возьми!»
Шабан, кряхтя, поднялся на ноги, выдернул из рук убитого карабин. Его мутило.
«Ты их убил?»
Через силу спросил он и сам подивился глупости вопроса. Минигон повернулся к нему рывком. В желтых глазах плясало бешенство.
«У тебя были другие предложения?»
«Нет, ты извини».
«Ты пьян, что ли?»
Шабан прислушался к внутренним ощущениям. Ощущений не было. Была пустота. «Нет, уже нет».
«Очень больно. Идти сможешь?»
Шабан кивнул. Боль в боку не ушла, но стала тупой и ноющей. Терпеть было можно.
«Тогда пошли».
«Куда?» — спросил Шабан.
«Там увидишь».
В боковом коридоре уже опять грохотали тяжелые ботинки. Пришлось не идти, а бежать, и все равно не успели. Далеко позади кто-то хрипло заорал на бегу, нестройно ударили выстрелы. От стены с визгом срикошетировала пуля. У поворота к пандусу минигон припал на одно колено и лихо, как в учебном тире, расстрелял в преследователей полобоймы. Погоня отстала.
«Быстрее, пляжник!»
Шабан задыхался. Они бежали по пустым ярусам, по бесконечным коридорам сонного порт Бьюно, и редкие обыватели, высовывающие головы из своих комнат, завидев их, спешили укрыться за задвижными дверями. Свет неожиданно погас, потом опять включился, потом замигал и погас уже окончательно. Минигон свирепо зарычал. Они перешли на шаг и пошли было вдоль стены ощупью. Но тут загорелось аварийное освещение, и минигон опять сорвался на бег. В жилых ярусах уже не стреляли. Пальба едва слышно доносилась откуда-то сверху, как видно с правительственного яруса. И гораздо громче и ближе снизу, с уровней, занятых громоздкими системами жизнеобеспечения Куба. Над головой что-то горело. По пандусам сверху вниз ползла ленивая пена, извергнутая автоматическими гидрантами. Воняло дымом. На несколько секунд ожили коридорные динамики, чей-то голос тягуче заныл.
«Группа Каппа на выход! Группа Каппа на выход! Групп...»
Забулькало, захрипело, и голос смолк. «Вниз! С яруса на ярус вниз! Туда, где стреляют! Туда, где ты кому-то очень нужен! Где может не хватить как раз одного человека! Пусть этим человеком окажется кто-то другой, не ты. Тошно же потом будет». Минигон еще прибавил, и Шабан изо всех сил старался не отстать. В боку пылало кипящее железо. Минигон бежал легко и пружинисто, как опытный хищник, взятый в облаву и точно знающий, что и как нужно делать, чтобы охотники остались с носом. «Хищники есть», — подумал Шабан. Гончая, профессионал. Так и нужно. Зря я тогда отказался перейти в спецгруппу. Предлагали же дураку. Но кто знал? Что за бред? Знали же. Все знали, на какой планете живем. Кто такой живоглот и чего от него ждать. Центропупизм. Наполеоновские комплексы при острой умственной недостаточности. И еще подлость, подлость и подлость. С рождения. Было время, когда юный Мант Лахвиц был рядовым охранником, новичком без покровителей, вечным первым кандидатом на чистку сортиров, безошибочно избранным на роль жертвы. И легко, даже как-то охотно терпел казарменные подначки и изощренные издевательства. Долго терпел. Но что это были за издевательства, рассказать теперь некому. Из его бывшего отделения в живых не осталось ни одного человека. А как они заискивали перед ним, когда неожиданно для многих, как сияющий валдырь на гладком месте, возник во всей красе отдел особой охраны. Как ползали, должно быть, в ногах, лизали пол. Дольше других, говорят, продержался некий капрал Заурус, потому что перевелся на шельф. И уже, наверное, полагал себя в безопасности, как вдруг однажды ночью исчез с патрульной платформы без следа. Вероятно, был смыт в море. Не то удивительно, что живоглот рванул напролом к большой власти, а то удивительно, что рванул только сейчас, спустя годы. Так долго ждал, чтобы мы к этому привыкли. Держит в узде своих мерзавцев. Терпит над собою правительственный совет. Значит, так ему нужно. Значит, будет терпеть и впредь. Вот вам впредь. Поздняков спохватился. Да поздно. Фамилия у него такая. У живоглота сотня обученных громил. Всего лишь сотня. Но на порт Бьюно и этого может хватить. Особенно, когда общая охрана разбросана кто куда по всему редуту. Разведчики тоже. А желтые каски малочисленны. Особенно, когда начинают убивать. Вот так, неожиданно. В праздничное утро. Ах, какое выбрано время! Никто не мечется в панике, не суетится под ногами. Добропорядочные граждане в большинстве просто спят после вчерашнего, набирая сил перед сегодняшним. Праздник же. Все мы люди. Спят и видят в предпохмельных снах кружащийся волчком мир или, скажем, детский аттракцион, карусель, где можно прокатиться на имитации черного корабля в компании зеленого пришельца с классической сыроежкой вместо носа. Продерут глаза, обалдеют. Спросят, что за новость такая? И успокоятся, если у новой власти хватит ума не отменять праздника. Толпа. Тупая. Животное. Непобедимая сила. Почва и подкормка для всякой власти. Толпу никто всерьез не тронет. Нельзя разрушать фундамент. Вот Оммис был не в толпе, значит, Оммиса можно. Кто человек, тому власть не нужна. И тот власти не нужен. Ну где вы там, умники, падлы, плеши, козлы вонючие? Получите свою разрывную в брюхо. Один уже получил, и вы никуда не денетесь. Жилые ярусы остались над головой. В машинном зале энергоподстанции искрили и выли генераторы. Воняло маслом и горелой пылью. На кожухе трансформатора лежал убитый. Минигон, хакнув, с разбегу высадил аварийную дверь. И сразу в машинный зал ворвались звуки боя. Стреляли, вопили и дрались в рукопашную где-то совсем уже рядом. Перед глазами замелькали какие-то узкие ходы, неожиданные повороты, лазы с протянутыми вдоль них толстыми кабелями, потолочные люки над настенными лестницами из скоб. Лабиринт. Шабан здесь никогда не был, но минигон ориентировался и вел уверенно. Звуки боя то приближались, то удалялись, потом стали затихать. Поворот. Еще поворот. Еще и еще. Теперь в люк. Один раз в широком и непомерно длинном коридоре без дверей их обстреляли откуда-то издалека, и минигон ответил. В другой раз выскочили на каких-то вооруженных людей в гражданском прямо на наставленные стволы. И минигон, утверждая, заорал: «Свои! Свои!» Стволы опустились. «А, Винсент!» — сказал Ева Панчев. Он был всклокочен и дышал с хрипом. Комбинезон на нем был разорван до пупа и сползал с плеч. На волосатой груди запекся колтун крови и грязи. Поверх колтуна болтался на ремне короткий автомат. «Долго тебя носило! А это кто с тобой? Искандер, ты?» «Молодец, что пришел. Мы тебя ждали. Серж, будь другом, узнай, как там со связью».
«Зацепило?» — спросил минигон.
«Ерунда», — отмахнулся Ева. «Своим же осколком по касательной. Бардак, как обычно. Пока что мы их выбили. Сейчас непременно опять полезут.
Губ-то убили. Ты знаешь?»
«Ну, а Тосихиды?»
«Тосихиды держат воздуходувку, слышишь?»
«Слышу. У тебя гранатопули к карабину есть?»
«Найдем. Что там наверху?»
«По-прежнему. Совету нужно 10 человек».
Ева выругался.
«Блокируют, поздно будет», — предупредил минигон.
«Сам знаю. А может, 20 им? Нету у меня 10 человек. Нету. Не дам».
Минигон пожал плечами.
«Сказал бы мне, кто вчера кого придется защищать», — мрачно начал Ева. «Я бы тому паршивцу». Но что Ева сделал бы с тем паршивцем, Шабан не узнал. Где-то опять грохнуло, дрогнули стены. Издалека долетело отчаянное «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а переглянувшись, побежали на звук. Гулко загремели выстрелы. Ева Панчев вдруг страшно засопел, ощерился и кинулся вслед за каким-то прошмыгнувшим мимо человеком в светлом кителе инженера.
«Стой! Стой, говорю!»
Заорали оба. Ева прижал инженера к стене.
«Ты где должен быть? Ты мне связь дал? Связь ты мне дал, я спрашиваю?»
Инженер вырывался.
«Куда? Почему нет связи? А ну отдай!»
Инженер кричал что-то про поврежденный фидер и не отдавал пистолет.
«Назад! Сдохнуть еще успеешь! Марш обратно!»
«Куда? Антенны нам отрубили! Фейсал там! И Брусницын!»
«И ты марш!» — орал Ева. «Связь мне давай, сволочь! Понял? Связь!»
«С базой?» — спросил Шабан. Ева безобразно ругался, выкручивая пистолет из инженерских рук. Стрельба приближалась.
«С базой связь есть», — сказал Минигон. «Армия не поможет».
«Почему?» — тупо спросил Шабан.
«Потому что не поможет», — объяснил Минигон. «А если и поможет, то не нам. Сейчас ребята попробуют включиться в оповестительную сеть, обратиться напрямую к солдатам, но, боюсь, толку не будет. Там каждый второй грибник. Связь нужна спутниковая, с Хинага и межзоной. Кто услышит? Пока мы держим системы, куб наш».
«У нас есть шанс?» — спросил Шабан.
«Нет».
«Их же всего сотня».
«Кого сотня?» — спросил Минигон.
«Охранников».
«А-а-а», — равнодушно протянул Минигон. «Вот ты о чем. Так ты, дружок, просто не в курсе. Какие там охранники?» «Это грибники. Без них живоглот разве бы посмел? У них в паханах редло штуцер. Ты его знаешь?»
Шабан промолчал. Бой приближался, и нужно было идти туда, где дерутся.
Штуцер. Грибники. Вот, значит, как.
«Говорил тебе, дураку, напросись в разведку!» — сказал Минигон и сплюнул под ноги. «Ну что тебе стоило?»
«Не торопиться. И не зевать. Поймать в прицел очередную фигуру, как вездеход каких-нибудь гончих. Плавно надавить на спусковой крючок, и фигуры не станет. С гончими проще, можно не думать о том, что в вездеходе люди. И здесь нужно не думать. Держать их на расстоянии — это самое главное». Они лежали за хилым завалом из стульев и выломанных дверей и ждали новой атаки. Сначала их было четверо. Кроме Минигона и Шабана, этот коридор держали еще двое. Гугнивый Мартин, тоже разведчик, и какой-то пожилой незнакомый механик в промасленном комбинезоне и с нервным тиком на пол лица. Первую атаку отбили шутя. На технических ярусах никто не рисковал пользоваться лучевым оружием. Зато гранатопули вымели коридор начисто. С полдесятка охранников и боевиков редлы штуцера лопнули и разлетелись дымящимися клочьями. Потом что-то крепко рвануло перед самым завалом, и механика убила. А минигону оцарапало голову, и снова поперли. Полезли орущие потные рожи в надвинутых на глаза беретах. Молчаливые боевики с короткими автоматами наперевес. Нанюхавшиеся грибного порошка до полного бесстрашия и желающие только одного — добраться и разорвать. И снова пули крошили завал. Отбили с трудом, а еще через минуту прибежал трясущийся парнишка с вестью о том, что с той стороны наседают. Сил нет, связь по-прежнему не работает. Ребята отходят, нельзя ли хотя бы двух человек? Ну, хоть одного. И гугнивый Мартин пошел с парнишкой, а минигон молча оттащил тело механика к стене, чтобы не мешало. А потом два человека долго лежали за завалом и ждали, когда на них полезут снова. Но никто почему-то не лез. Прошло уже минут 20, но никто не пытался еще раз атаковать с этой стороны. И Шабан думал о том, что звуки боя позади становятся все громче. И как бы не ударили в спину. Зато сверху, с правительственного яруса, уже давно не слышно никаких звуков боя. Хотя поначалу они отчетливо доносились через вентиляционную шахту. Вот она, решетка. Такая же, как та, на которой маленькая девочка ловила коричневых тварей. Жуки. Жуки. «Ты о чем думаешь?» — спросил Шабан. Минигон не ответил, и Шабан, подождав немного, снова прилип к своей амбразуре и стал смотреть. Противник не показывался. На полдороги к ближайшему боковому лазу покореженные стены плиты были забрызганы неприятными кляксами, и лежала чья-то нога без туловища. Еще одно тело боевика, почти целое, скорчилось перед самым завалом. Смотреть не хотелось. Было тошно. Случившееся отказывалось укладываться в голове. Живоглот, понятно, но грибники. Почти что своя, домашняя, во многом еще неопытная мафийка. Кто не знал о том, что она существует? Кто не нюхал порошка? Каждый знал, каждый видел. Люди как люди. Ты им хорошо, и они к тебе со всем уважением. А что боевики у них, так это специфика такая. Нужно только знать простые правила, и не будет никаких неприятностей. Плати аккуратно за порошок, плати разовые взносы, не задавай вопросов. Вся наука. Совсем, видно, плохи наши дела, если мафия берет формальную власть, — подумал Шабан. Не хочет, наверное, а берет. Деваться ей некуда. Не допускать же страну до развала. Мафия подзаконна. Перестав ею быть, она перестанет быть мафией и станет высшей государственной властью. А на ее место неизбежно придут другие. Рано или поздно придут. И штуцер не дурак, чтобы этого не понимать. Иначе не гасил бы так долго порывы живоглота. Но кто-то же должен быть виноват в том, что нет другой силы, кроме той, что у штуцера, способной заменить этот замшелый совет, похожий на собрание окаменелостей. В том, что совсем не худшим людям редута приходится защищать то, что каждый из них еще вчера с удовольствием бы пнул. Ведь нас же убивают. Господи, кто-то же должен быть в этом виноват. Как ты думаешь, Винс, если еще раз полезут, отобьемся? Минигон, морщась, щупал ссадину на голове, смотрел на ладонь и вытирал ее о комбинезон. Каждая деталь имеет свою наработку на отказ. — сказал он непонятно. — Это надо знать. С виду вроде ничего, а потом хряб и отказывает. Очень просто. — Это ты о чем? — спросил Шабан. — Это я просто так, — сказал минигон. — Ты давай за коридором смотри. Тоже мне. Отобьемся, не отобьемся. Стратег вшивый. Стрельба за спиной неожиданно смолкла. Стало тихо. Только поодаль негромко гудели какие-то насосы, что-то позвякивало, и было слышно, как из пробитых труб с шумом низвергаются не то потоки аммиачной воды, не то канализационные стоки. Шабан глубоко вдохнул. Почему-то вдруг стало трудно дышать. В голове зашумело. «Э-э-э!» Минигон замер, подняв кверху палец. «Чувствуешь?» Шабан потянул носом. «Это кислород!» «Отдали аппаратную!» — спокойно сказал минигон. Его желтые глаза погасли. — Все, крышка. Он вдруг начал ругаться, очень грязно и очень спокойно, и все никак не мог остановиться. Шабан потащил его за рукав. Ярус снова наполнился звуками, но теперь это были звуки бегства. «Куда?» — вяло спросил Минигон. Он был как пьяный. «Куда, куда?» Шабан тянул Минигона прочь, и в голове у него трещало. Он кричал, не чувствуя, что кричит. «Ты надышался, что ли, Винс? Или все еще рассчитываешь стать экспертом? Вниз, вот куда! Нет, сначала наверх, возьмем Лизу и вниз, с боем. Если повезет прорваться к гаражу, захватим вездеход, и тогда в ущелье, к ребятам. Они помогут. Вместе уедем в межзону. Ну же, Винс, быстрее!»
«А-а-а!» — сказал Минигон, едва ворочая языком. «Вот ты о ком вспомнил. Так их убили. Разве я тебе еще не говорил?»